эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кефи Бочаришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Спустя почти 4 месяца изоляции ахалгорским пенсионерам разрешили выехать из района. В самопровозглашенной республике Абхазия параллельно с горячим политическим сезоном проходит третий этап формирования общественной палаты. Американские конгрессмены и депутаты Европарламента продолжают критику грузинской мечты, насколько это опасно для западного курса страны. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. Подводим итоги недели. Вчера впервые, спустя более 4 месяцев, власти самопровозглашенной республики Южная Осетия открыли пропускной пункт Раздахан. Перейти через него позволили только тем гражданам Грузии, которые не имеют паспорта самопровозглашенной республики и получают только грузинскую пенсию. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«Вы 5 месяцев не получали пенсию. Как вы существовали?» – спрашивали ждавшие у села Одзиси журналисты, сидевших в белом маршрутном такси пожилых людей из Ахалгории. Первыми заговорили женщины, почти хором. «Хорошо, что осень была и урожай подоспел», — сказала одна. «В семье какие у нас продукты были, тем и жили. Друг другу помогали, так и пережили все это. Перебивая друг друга, говорили женщины, хотя предпочитали не представляться. А мужчины, их было трое, просто кивали в знак согласия. Видимо, посчитав, что после ответа журналисты поскорее их отпустят, один заговорил».
«Список пенсионеров составили. В первую очередь выпустили тех, у кого нет тамошнего паспорта. Там люди помогали, соседи. Мы должны вернуться в течение 10 дней. Нам сказали, если просрочите пропуск, больше не сможете вернуться».
«Голод там был, и лекарств не было», — дрожащим голосом добавил другой пенсионер. Он, как и большинство пассажиров первого рейса из Ахалгории, спешили в Сырувани, в поселение беженцев. Там их ждали дети и внуки, и пенсия в 220 лари за месяц. Изначально была информация, что пропускной пункт Раздахан откроется на 5 дней. Продление пребывания на контролируемой грузинскими властями территории приподняло настроение пенсионеров, рассказывает местный корреспондент грузинской службы радио Свободы Коги Апциаури, который у села Одзиси встречал выехавшись из Ахалгории пожилых людей.
«У нас будет праздник, говорили некоторые из них мне в личной беседе. Можно сказать, что на определенное время частично их изоляция завершена. У них есть 10 дней, а потом на 2 месяца опять закроется эта дорога для пенсионеров. Но кризис этим не разрешается, там остаются люди, которые нуждаются в медикаментах и в оказании медицинской помощи, пенсионеры, у которых нет денег. Приехавшие пенсионеры планируют закупить за эти 10 дней продовольствие, лекарства, а потом вернуться, чтобы вернуть долг. За это время они в долг брали продукты в местных магазинах, и теперь владельцы этих магазинов ждут их».
Пенсионеров из Ахалгории вместе с журналистами встречали и представители миссии наблюдателей Евросоюза. Там был и глава Ахалгорского района в изгнании Нукзар Тиникашвили.
«Это очень хорошо, что такое решение приняли де-факто власти. Завершено почти 5-месячное пленение этих людей. Надеюсь, что потихоньку уладится ситуация, люди в обычном порядке смогут передвигаться. Повидаются с членами семьи, получат необходимую медицинскую помощь, получат пенсию и пособие. По нашим подсчетам, там 561 пенсионер. Сколько из них имеют документы, позволяющие выезд, мы не знаем».
Грузинские власти напоминают, что в Ахалгорском районе заложниками жесткой позиции Цхинвали остаются 1500 человек, и там тяжелая гуманитарная ситуация. Де-факто власти Южной Осетии не намерены полностью открывать пропускной пункт Раздахан до тех пор, пока грузинская сторона не снимет полицейский пост в селе Чорчана. Он грузинской стороной был сооружен в конце августа 2019 года. В ответ Юго-Осетинская Китайская сторона также выставила пост в осетинском селе Цнелиси, что граничит с селом Чорчана. За все это время представители грузинских властей на всех доступных международных платформах поднимают вопрос гуманитарного кризиса в Ахалгоре. О том, что тема обсуждалась и с представителями Евросоюза, сообщила госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили. Она позитивно оценила послабление в ограничении передвижений жителей Ахалгори, но считает результат частичным, поскольку возможность свободного передвижения не предоставлена всем жителям Ахалгори. Затронула госминистр и вопрос Чорчана-Цнелисского кризиса. Необходимо преодолеть те вызовы, которые связаны с ситуацией близ сел Цнелиси и Чорчана. Это касается вопросов безопасности, но недопустимо связывать эту тему с темой Ахалгори и добиваться достижения определенных целей, взяв население в заложники, говорит Цихелашвили. В первый день открытия Раздахан из Ахалгори в Зарувани курсировало лишь одно маршрутное такси. Оно выполнило 3 рейса. После долгого расставания и изоляции с близкими повидаться смогли около 30 пенсионеров. Они, чтобы не потерять право жить в своих собственных домах под контролем де-факто властям Южной Осетии, должны вернуться до 2 февраля и ждать, когда пройдут 2 месяца, чтобы вновь повидаться с близкими и получить пенсию. Главное для них – пережить и дожить до этого времени. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
О том же событии по ту сторону разделительной линии рассказывает и наш цхинвальский корреспондент Ирина Келексаева. По мнению ее собеседницы Тамары Миарахишвили, самые пожилые в район могут уже не вернуться.
Накануне, как говорит гражданская активистка Тамара Миарахишвили, после долгого ожидания им объяснили, что задержка связана с техническими проблемами, продолжает Тамара Миарахишвили.
Пока те, которым успели сделать пропуски, есть еще в списке людей, которые не имеют пока на руках пропуск для пересечения. И, не знаю, я слышу, что может без пропуска, просто по списке и с грузинскими документами их будут отпускать.
Никто не может понять, почему не успели сделать пропуски всем в этих списках, ведь документы лежали на рассмотрении соответствующих органов не один день. Не очень было понятно жителям поселка и то, кто будет их вывозить в Грузию, ведь проблемы могли возникнуть у водителей маршрутных такси, имеющих гражданство Южной Осетии. Пересекать границу разрешено исключительно людям, имеющим грузинское гражданство. Местные власти пошли на уступки.
Мы специально вот это озвучили в понедельник, потому что знали, что не будет все вопросы решены. Водители маршрутки, я удивилась, но были такие, которые имеют гражданство Южной Осетии, и они взяли пенсионеров до Тбилиси. Договоренности с местными властями и сказали, что представители районной администрации наблюдали пересечение пенсионеров на пропускном пункте, а уже на грузинском ждали им представители ахалгорской власти.
Пункт пропуска Раздахан был закрыт 9 сентября прошлого года. По заявлению Комитета госбезопасности, это было сделано в связи с нагнетанием официальным Тбилиси напряженности на ряде участков госграницы Южной Осетии и осложнением оперативной обстановки в приграничной зоне. Там же был указан и пункт пропуска Синагур, который, тем не менее, продолжил свою работу. 12 сентября жители района направили на имя президента Анатолия Бибилова обращение с просьбой не закрывать пункт пропуска, который жизненно им необходим. 2 декабря Совбез Южной Осетии принял решение о разрешении на выезд в Грузию через Раздахан жителям населенных пунктов Ленигорского района, не имеющих югостинского и российского гражданства и нуждающихся в медицинской неотложной или высокотехнологической помощи, не оказываемой на территории Южной Осетии, а также о создании условий для получения пенсии жителями Ленигорского района, не имеющими югостинского и российского гражданства, до постановки их на учет в Пенсионном фонде Южной Осетии. 27 декабря на встрече с югостинским президентом Анатолием Бибиловым ленингорцы требовали открыть Раздахан. Ответ Анатолия Бибилова прозвучал довольно жестко.
Я должен защищать республику как верховный главнокомандующий. Я должен одинаково защищать права граждан как гарант, который прописан в Конституции Республики Южной Осетии. И от этого пути я не сверну. И это будет неправильно. Это будет, с моей стороны, предательство интересов части народа, который проживает, допустим, на территории Знаурского района. Я не хочу перед этими людьми выглядеть как предатель. Равно как и перед вами я не хочу выглядеть таким же. Поэтому те шаги, которые мы предпринимаем, они абсолютно осознанны. И абсолютно мы прекрасно понимаем, что этот шаг, который мы сделали, будет негативно воспринят гражданами, которые проживают в поселке Ленингор и близлежащих селах. Я для себя это прекрасно понимал, что вы меня не поймете. Я для себя это осознавал. И сейчас осознаю. Но не сделать шаг, как президент, я не имел права.
И только спустя почти месяц часть пенсионеров Ленингора, живущих только на грузинские пенсии, смогли выехать за ними в Грузию. По словам Тамары Миракишвили, обратно они могут уже и не вернуться.
Слышу, что среди них, которые сегодня уехали через Синягур или другими способами уехали, они обратно не собираются вернуться. Тяжело жить здесь. Ну и для стариков недолго. Питание важно. Им нужно уход, присмотрением членов семьи родных и тем более людей в возрасте 80, 88, 90, вот таких. И я знаю, что не только их родные не будут обратно здесь пускать, еще сами говорят, что в таком напряженном графике и ситуации, что они ничего не решают, не собираются вернуться.
После временного открытия пропускного пункта Раздахан для пенсионеров «Эхо Кавказа» попыталась получить ответы на существующие вопросы от югоостенских властей. Впрочем, получить комментарий не удалось от омбудсмена, депутата района, советника президента, представителя районной администрации. На момент написания материала молчали государственные СМИ. Поэтому важны детали. Как долго он останется открытым? Смогут ли остальные пенсионеры выехать в Грузию? Сколько еще пожилых людей стоит на учете в администрации? Или смогут ли следом за пенсионерами выехать на лечение хронические больные, остались невыясненными? Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Среди тех 30 пенсионеров, которые вчера выехали через контрольно-пропускной пункт Раздахан в Ахалгорском районе на подконтрольную грузинской стороне территорию, была и 79-летняя Изо Дарсавелидзе. С ней в селе Церувани в доме ее родственников встретился корреспондент «Радио Свобода» Турнике Мандария и спросил у нее, как ей жилось в родном селе Икоти Ахалгорского района более чем 4 последних месяца, пока пункт был закрыт. Если у меня не было лекарства, мне давал его сосед. Не было у него, давала лекарства я. И с едой было так же, все делили между собой. А так сказать, что они нас чем-то ущемляли, нельзя. Так не было, чтобы нас кто-нибудь обидел.
А что говорят тамошние де-факто власти? Почему они закрыли пункты, когда откроют?
Вот сегодня, когда мы оттуда выезжали, на российской таможне нас спрашивали, что мы делали здесь это время. А когда откроется дорога, вообще об этом не говорят. Сейчас вот мы, кто выехал, пенсионеры, а молодых туда не пускают. Ни туда, ни обратно. Конечно, там молодые не трудоустроены, нет у них работы, и им трудно.
А в вашем случае на что больше всего повлияло закрытие пропускного пункта?
Лекарства, опять же лекарства. Если сегодня их у меня не будет, завтра не будет меня. Очень высокое у меня давление.
А про внуков что нам скажете?
По внукам очень скучала. И они по мне скучали, конечно. Вот эта девочка приехала из Германии. Когда она туда уехала, меня здесь не было. И, конечно, я была очень расстроена. И оттуда она приехала, меня опять не было.
А продукты тоже дорогие, и за 5 месяцев еще больше подорожали, да?
Да, продукты дорогие и еще подорожали. Все подорожало, начиная с сигарет. Мой сын, если у него не будет сигарет, жить не сможет. И если у меня не будет денег, я должна занять, но их купить. А с деньгами было очень трудно. 5 месяцев не могли взять пенсию. И работы нет там, не только для пожилых, да, для молодых тоже. Пенсию здесь мы не берем, и поэтому нас, пенсионеров, выпустили. но не молодых.
А как они приняли это решение?
Мы жаловались, что мы не можем получить пенсию, купить еду и лекарства, не на что купить. А они никого не выпускают и не впускают, если нет списка.
А в этом нынешнем списке были только пенсионеры? Сколько человек, не знаете?
Двух человек развернули, не пропустили. Они тоже были пенсионерами, но хотели выехать на лечение. Знаете, там ведь лечиться не очень получается, и операции не делают. А они больных не выпускают. Не знаю почему, но они сегодня больного не выпустили. Плакал тот мужчина, что не дали ему выехать.
Говорят, что несколько человек даже скончались там из-за того, что не смогли там получить соответствующую помощь.
Да, соседка так умерла. Очень хорошая женщина была. Не знаю, вдруг давление у нее поднялось. Там не смогли ей помочь и повезли ее какими-то окольными путями в Цхинвали. А в дороге она и скончалась. А детей не впустили, чтобы они смогли ее оплакать. И на 40 дней тоже. И сейчас не впускают.
И как похоронили ее?
Муж у нее был. Односельчане тоже помогли. А вот из детей и внуков никто не смог приехать.
Это вы про Марго Мартиашвили говорите, наверное. И вот еще хочу спросить. Сколько вы здесь пробудете и как вы вернетесь назад?
У нас есть право передвигаться 10 дней там, где хотим. Через 10 дней должны вернуться. Это время побуду здесь и в Тбилиси, еще где-нибудь. А потом нас как привезли, так и увезут. За эти 10 дней и пенсию возьму, и лекарства накуплю, чтобы еще с соседями поделиться.
А у вас были депутаты? Или после встречи с Бибиловым никаких контактов с ними не было?
Я даже не видела Бибилова, но встреча была, да, в Ленингорском районе, а мы в селе Икоти живем. А так они нам, конечно, не помогают, но и не обижает нас никто. Такого не было. 79-летний Изо Дарсавелидзе, которая была среди выехавших через Раздахан пенсионеров, беседовал Торнике Мандария. Рубрика «Гость недели».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В Абхазии впервые сложилась ситуация, когда формирование очередного состава общественной палаты совпало по времени с разворачивающейся президентской кампанией. О том, почему и как это произошло, и некоторых возникших в связи с этим правовых нюансах, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Формирование нового пятого состава Общественной палаты Республики Абхазия, начатое в октябре прошлого года, затянулось, и я решил уточнить у гендиректора канала Абаза ТВ, члена Общественной палаты Руслана Хашига, который заседает в ОП беспрерывно со времени ее создания, некоторые вопросы. Напомню, что формирование ОП трехступенчатое, сперва 13 ее членов назначает президент страны. Потом они выбирают тайным голосованием еще 11 из кандидатов, представленных руководством регионов. А потом вместе с отобранными также тайным голосованием еще 11 из представленных политическими партиями и общественными организациями. И вот на этот раз перед третьим этапом процесс застопорился, так как пополнивший ряды палаты известный в Абхазии специалист по юриспруденции Сергей Смыр обратил внимание на серьезное упущение в законе об общественной палате, принятом в 2007 году. А именно, выдвигать свои кандидатуры могут только партии и общественные организации, зарегистрированные в Минюсте не менее чем за год до принятия данного закона. Но таким образом отсекаются многие партии и организации. Представители уже сформированной части палаты обратились в парламент, и 26 декабря прошлого года депутатами была внесена в закон соответствующая поправка. Хашик зачитал.
11 представителей политических партий и общественных организаций, которые зарегистрированы Министерством юстиции Республики Абхазия не менее чем за 6 месяцев до истечения срока полномочий членов Общественной палаты.
Я поинтересовался у собеседника тем, как члены ОП попытались участвовать в урегулировании недавнего острого политического кризиса в Абхазии, о чем сообщали многие СМИ. Он сказал:
действительно, несмотря на то, что общественная палата не была оформлена, организована до конца, все организационные вопросы еще не были решены, могли сидеть, ждать и не участвовать в общественной политической жизни страны. Поэтому состав, который был уже сформирован, мы обсудили ситуацию, и было принято предложение сформировать такую группу, посредническую группу в составе Сократа Аратьевича Ниндюля, Альберта Гаспаровича Тополян, Леонида Оси и меня. И мы в течение 10 января успели дважды встретиться с президентом и один раз с оппозицией, с очень таким широким составом представителей руководства оппозиции.
Насколько я знаю, вы предлагали, что он уходит в отставку, но остается до президентских выборов исполняющим обязанности президента. Оппозиция была на это согласна? Вы с ней встречались?
Мы, оппозиции, наша главная задача была посадить их за стол переговоров, и чтобы посредников для этих переговоров выступала абхазская организация, общественная палата Абхазии. Но мы открыто не говорили ни одной, ни другой стороне, но мы сами после консультаций выработали эти позиции. Мы еще тогда не знали, какое решение примет Верховный суд.
Вернувшись к вопросу о формировании общественной палаты, Руслан Хашик зачитал объявление, которое со вчерашнего дня размещается в СМИ республики.
Общественная палата объявляет о начале приема ходатайств от политических партий, общественных организаций для избрания в состав общественной палаты. И аппарат общественной палаты принимает эти документы до 31 числа.
В прошлый раз, по его словам, на одно место от партии и общественных организаций претендовало 3-4 человека. Трудно пока сказать, идущий ныне параллельно процесс выдвижения кандидатов в президенты ослабит или, наоборот, усилит здесь ажиотаж. Но уже успело поступить более десятка предложений. Хорошо, сказал я, а не получится ли так, что на президентских выборах победит команда, оппонирующая четвертому президенту Абхазии, и она спорит легитимность этого состава ОП, поскольку 13 человек в нее назначались Раулем Хаджимба. Руслан Хашик выразил уверенность, что такое не может произойти, ибо противоречило бы закону об общественной палате Абхазии. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Программу продолжает наш блогер Тенгиз Аблотия, который прислушался к разговорам грузинских пикейных жилетов и убедился, Приан по-прежнему голова.
Одной из ярких особенностей политизированной грузинской общественности является способность что-то для себя придумать, а потом искренне, честно, неистово поверить в свою же придуманную реальность. Например, я знаю людей, которые до сих пор свято убеждены в том, что супруга Саакашвили Сандра торговала органами заключенных. И это несмотря на то, что мечтатель готовы предъявить прошлой власти самые нелепые обвинения, по этому поводу даже не заикнулись. Что ж, сегодня мечта у власти, а сторонники прошлого правительства в глубокой оппозиции. Теперь их очередь создавать искусственные миры. Конечно, высший пилотаж – это то, что касается Путина. Тут он вне конкуренции. Когда президент России пару раз исчез из медийного пространства, то не было никаких сомнений – он умер. Вопрос только в том, от чего. Но то Путин – это не очень хороший источник для вдохновения. Он слишком редко пропадает из поля зрения общественности, и, соответственно, товарищи не успевают сделать по-настоящему сенсационные и далеко идущие выводы. Наверное, никого не удивит, что на сегодняшний день главной персоной грузинского зазеркалья является Бидзина Иванишвили. Что только с ним не происходило. Он же несколько раз был поражен смертельным недугом и уже не почитать сколько раз собирал манатки и в панике бежал из Грузии, куда глаза глядят. При этом в качестве аргумента в пользу того, что Бидзине скоро конец, может быть предъявлено все что угодно. Ну вот, например, сейчас вся фанатично антибидзиновская тусовка празднует скорый крах великого гуру. А все потому, что на него ополчились американцы. Точнее, не американцы вообще, а один конкретный сенатор, не самый влиятельный, не из числа культовых деятелей вроде Маккейна. Так, рядовой сенатор из рядового ничем не примечательного штата Оклахома. Он написал письмо с очень критичным настроем в отношении нынешней власти и тем самым стал источником истинного вдохновения. Тусовка завелась не на шутку. Ну все, теперь Бидзине конец. Американцы против него сейчас будут введены санкции против мечты, и главный друид вынужден будет бежать. Кстати, куда? Ну, понятно же, куда, вы прямо вопросы задаете, аж неудобно отвечать. Конечно, в Россию, так как на Западе его ждет скамья подсудимых. А сколько великих надежд возлагалось, как вы думаете, на что? Вот никогда не поверите. На ликвидации Касема Сулеймани. Уж казалось бы, какое отношение имеет успешная спецоперация в Ираке к судьбе неформального правителя Грузии? Что тут общего? Но то на трезвый взгляд. У антифанатской тусовки своя логика. Ликвидация Сулеймани – это сигнал всем тоталитарным режимам. Американцы наконец проснулись, и теперь на длинной скамье потенциальных целей – следующий Путин. А куда денется наш светоч после того, как Путина не станет? Ясное дело, подастся в бега. Да и вообще жесткая политика в отношении Ирана вкупе с антипидзиновской публикацией в Wall Street Journal – это четкий и однозначный сигнал со стороны Белого дома. Каждая публикация в прессе, каждое негативное заявление любого сенатора или депутата Европарламента становится причиной всеобщего торжества в антифанатском клубе. Ну все, теперь Бидзине точно хана. Слышали, что про него сказал конгрессмен Кизингер? Ну вы-то понимаете, что Кизингер этого зря говорить не станет. Значит, уже накипело. Радуются антифанаты. Ну и, конечно, сегодня главный герой и кумир антибидзиновской фанатской группировки – бывший молдавский олигарх Владимир Плохотнюк. Вот она, истинная, непереходящая и чистая любовь. Любой чих вокруг Плохотнюка становится источником огромного вдохновения, как ЛСД для Джимми Хендрикса. Плохотнюк был изгнан из Молдовы. Ну все, это показатель изменения позиции Штатов и Европы. Теперь Бидзине точно кранты. Против Плохотнюка американцы ввели санкции. Вы что думаете, это просто так? Следующий сами знаете кто. Плохотнюку закрыли доступ в США, а Касема Сулеймани убили. Это такой мощный сигнал со стороны Запада. Словом, наверняка в самой Молдове к своему беглому олигарху внимания намного меньше, чем в грузинской антифанатской группировке. За каждым его движением, за каждым словом, за каждой запятой в его адрес внимательно следит не одна пара глаз, готовая в любой момент торжественно сделать вывод. Ну все, Бидзине конец. Правда жизни же заключается в том, что, похоже, Западу вообще нет никакого дела до Бидзины, и никакие единичные заявления сенаторов на самом деле ничего не меняют. Иванишвили – везунчик, каких мало. Грузинская общественность прощает ему все, в том числе и то, за что Михаила Саакашвили распяли бы сразу на нескольких крестах. Мало того, он фактически ничего не делая и потратив 8 лет впустую, без особых проблем сохранять власть и всем вокруг наплевать. Так еще и Запад практически самоустранился от событий в Грузии, тем самым предоставив ему полную свободу действий. Это ж надо, что так по жизни человеку везет. Реальность заключается в том, что никакие заявления отдельных сенаторов и никакие критические выпады отдельных евродепутатов, никакие негативные публикации в мировой прессе Бидзину не беспокоят. Бидзина боится только двух вещей. Первое – это санкции в отношении его активов на Западе. Миллиарды, заработанные непосильным тяжким трудом – вот его главное слабое место. И пока недовольство со стороны Запада никаких не коснется, мнение Wall Street Journal ему, как говорится, по барабану. Второе, чего он реально боится, это отмены безвизового режима со стороны Евросоюза, так как безвиз является, пожалуй, единственным реальным достижением периода грузинской мечты. Кроме того, нашему народцу наплевать, кто и что делает со своей страной, но вот свое право беспрепятственно ездить в Европу и грабить там квартиры – это святое. Неважно, кто что говорит, плевать, как дела у Плохотнюка и почему убили Касема Сулеймани. До тех пор, пока личному капиталу Иванишвили и без визу с ЕС ничего не угрожает, считайте, что Запад предоставляет ему полную свободу действий в Грузии. Так что, дорогие мои соотечественники-антифанаты, спуститесь с небес и не ищите мощные сигналы там, где их нет.
Это был блог нашего постоянного автора из Тбилиси Тенгиза Аблотия. Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. На радио «Эхо Кавказа» краткий выпуск новостей. Помощник президента России, бывший идеолог Кремля Владислав Сурков, покинул государственную службу. Об этом Интерфаксу сообщил его бывший заместитель, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков. Чиновник покинул свой пост в связи со сменой курса на украинском направлении, уточнил Чесноков в телеграм-канале. Владислав Сурков действительно подал прошение об отставке, подтвердили «Эхо Москвы» в Кремле, однако указа о подставке пока нет, заявил радиостанции пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сам Сурков эту информацию пока никак не комментировал. Он стал помощником президента в сентябре 2013 года и курировал политику Кремля в отношении самопровозглашенных республик Абхазия и Южной Осетия и занимался контролем Москвой ситуации на востоке Украины. Согласно опубликованным Службой безопасности Украины прослушанным переговорам Суркова, он принимал непосредственное участие в организации аннексии России и Крыма и начала вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях Украины. Военнослужащий, который по ошибке сбил украинский пассажирский «Боинг» под Тегераном, находится в тюрьме. Об этом в интервью «Шпигель» заявил министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф. Информации о личности арестованного министр не привел. На вопрос, не было ли решения не закрывать воздушное пространство страны в ночь проведения атаки по американским базам в Ираке безответственным для иранских властей, Зариф ответил, что Тегеран не был в зоне военных действий. Политик назвал это техническим и политическим решением. Мы участвовали в войне против Ирака в течение 8 лет, не закрывая воздушное пространство, заявил он. Конгрессмен-республиканец от штата Техас Брайан Бабин направил премьер-министру Грузии Георгию Гахаре открытое письмо, в котором выразил обеспокоенность из-за продолжающегося отступления страны от демократических ценностей и ухудшения экономического благосостояния, передает агентство «Новости Грузия». В письме конгрессмена, в частности, говорится: «Как вы знаете, с момента обретения Грузии независимости в 1991 году США твердо поддерживали ее на протяжении многих лет. В прошлом году Палата представителей США приняла акт в поддержку Грузии, который сейчас обсуждается в Сенате. Политика США заключается в том, чтобы продолжать поддерживать развитие демократических ценностей в Грузии, включая свободные и честные выборы, прозрачность и подотчетность государственного сектора, верховенство закона и антикоррупционную деятельность. Именно в духе этой политики я пишу вам, поскольку ощутимый рост негативных тенденций в Грузии с точки зрения демократических ценностей и экономических показателей свободного рынка стал предметом беспокойства членов Конгресса США. Конгрессмен отмечает, что из-за этих тенденций прямые иностранные инвестиции в Грузии сокращаются. Также Бабин указывает, что в Грузии интересы американского и европейского бизнеса подвергались преследованиям и экспроприации. В качестве примера он привел американскую нефтегазовую компанию Frontera Resources, которая занималась в Грузии разведкой и добычей газа. В 2016 году Frontera Resources заявила, что власти страны ограничивают ее деятельность. Конгрессмен также напомнил о законопроекте, который предусматривает введение санкций в отношении членов правительства Грузии в случае нарушения интересов американского бизнеса в стране. Запланированный прямой рейс из Китая в Тбилиси сегодня, 25 января, отменен. Информацию общественному вещателю Грузии подтвердили в Тбилисском международном аэропорту. Самолет из китайского города Урумчи должен был прилететь в Тбилиси сегодня в 21:35. Как сообщил руководитель агентства гражданской авиации Леван Каранадзе, рейс был отменен по решению китайской стороны. В агентстве также поясняют, что отменены рейсы Пекин-Урумчи-Тбилиси, запланированные на 25 и 27 января. Между тем, по заявлению руководителя национального Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрилидзе из-за распространенного в Китае коронавируса, с сегодняшнего дня в аэропортах Грузии будут проверять температуру всех пассажиров, прибывших из Китая. По словам Гамкрилидзе, пассажирам также раздаются брошюры, в которых рассказывается о том, при каких симптомах нужно обратиться к соответствующим учреждениям в Грузии. На востоке Турции, в провинции Эль-Азык, произошло землетрясение. Погибли не менее 22 человек. Более 1000 пострадали. Об этом сообщает турецкое агентство Анадолу. Землетрясение магнитудой 6,8 балла произошло вечером в пятницу, 24 января. Многие жители района Сивридже, провинции Эль-Азык, покинули свои дома, опасаясь обрушений. Они ночевали в парках и садах. В некоторых районах были открыты спортивные комплексы и конференц-залы, где жители могли переночевать.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кэти Боджоришвили. Подводим итоги недели. Конгрессмен-республиканец от штата Техас Брайан Бабин направил премьер-министру Грузии Георгию Гахария открытое письмо, в котором выразил обеспокоенность из-за продолжающегося отступления страны от демократических ценностей и ухудшения экономического благосостояния, передает агентство «Новости Грузия». Бабин сообщил, что хочет присоединиться к группе своих коллег-конгрессменов, которые в течение последнего времени неоднократно обращали внимание на эти проблемы, а также говорили о преследовании американских бизнес-интересов в Грузии. В качестве примера называлась американская компания «Фронтера». Ранее с подобными письмами к грузинским властям обращались конгрессмены Адам Кинзингер, Гарри Коннелли и Марк Вейн Малин. Как в Грузии реагируют на критику американских политиков, пытался выяснить Ираклий Орагвелидзе.
Это не первая грузинская инициатива этого американского политика. В апреле прошлого года Марк Уэйн Малин внес на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США законопроект, получивший рабочее название «Акт о санкциях по вопросам добросовестной деловой практики Грузии от 2019 года». Текущее послание напрямую адресовано правительству Грузии.
Будучи членом Комитета Палаты представителей по энергетике и торговле, я направил это письмо премьер-министру Грузии, где высказал свою озабоченность в связи с ухудшением экономического климата для энергетических компаний США.
Написал в Твиттер Марк Уэйн Малин 19 января. Далее в послании говорится.
Я присоединяюсь к недавнему письму моих коллег Адама Кинзингера и Гарри Коннелли в Конгрессе, в котором выражается обеспокоенность по поводу решения отказаться от обещанных демократических реформ. В последние годы наблюдается устойчивая негативная тенденция ухудшения индикаторов демократической и свободной рыночной экономики.
Пишет конгрессмен и подкрепляет свои доводы конкретным примером.
Результатом этого является сокращение прямых иностранных инвестиций в Грузию, прекрасным примером чего является нефтегазовая компания Frontera Resources из Техаса.
Подчеркнуто в письме. В оппозиции упоминания о компании проигнорировали. Один из лидеров нацдвижения Григул Вашадзе заявил, что по факту письмо содержит резкое по форме предостережение в адрес грузинской мечты.
С конца прошлого года передовицы ведущих изданий Вашингтона и Нью-Йорка пестрят критикой в адрес группировки, именующей себя властью Грузии. Этим людям пора осознать, что Грузия отошла от пути развития, усеянного слезами, кровью, потом, финансами и политической волей наших стратегических партнеров.
Глава демократической Грузии Нино Бурджанадзе говорит, что грузинская мечта утратила поддержку западных партнеров.
Запад включил обратный отчет для грузинской мечты. Речь не идет о прямом вмешательстве в дело смещения власти, а о том, что демократические требования оппозиции найдут поддержку на Западе.
В свою очередь, власти считают, что американский конгрессмен является лоббистом американской компании «Фронтера», добывающей газ и нефть в одном из регионов Грузии. Вот заявление спикера парламента Арчила Талаквадзе.
Как следует из текста, его заявление связано с интересами конкретной американской компании, против которой государство Грузии ведет спор в международных инстанциях. Руководством для нас является позиция официального Вашингтона. Американские партнеры не раз подчеркивали, что Грузия достигла впечатляющего прогресса в деле укрепления демократических институтов.
В свою очередь, в корпорации нефти и газа Грузии заявляют, что ведомство подало иск Фронтера, так как компания отказывается от выполнения обязательств. Как напомнил начальник операционного департамента корпорации нефти и газа Грузии Важа Микеладзе, американская компания не раз уклонялась от уплаты штрафов.
Договор с компанией подразумевает долевое разграничение добытого сырья по оговоренной пропорции. Однако более года компания не внесла ни тетри в бюджет. Местные работники бастуют, так как не получали окладов на протяжении этого года. Мы наняли адвокатов и подали иск в международный арбитраж. Таким образом, компания, оперирующая на нашем рынке с 1997 года, испытывает финансовые трудности. Думаю, по этой причине она обратилась за помощью к лоббистам. Другого объяснения не нахожу.
В свою очередь, экономист Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Андрей Гвидиани посвятил письмо конгрессмена пост в социальной сети Facebook. Там же подтверждение опубликована ссылка, якобы подтверждающая факт, что Малин является лоббистом компании «Фронтера». Не секрет, что лоббистская деятельность в США является абсолютно легальной и прозрачной. Этот политик получает деньги за поддержку интересов компании. Думаю, не очень этично использовать политическое влияние ради интересов фактически обанкрутившейся компании, подытожил Андрей Агведиани из Тбилиси. Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
К американским конгрессменам присоединились депутаты Европарламента. Критика в адрес грузинской мечты прозвучала с трибуны высшего законодательного органа ЕС, что не нравится западным политикам в действиях правящей в Грузии партии и насколько это может быть опасно для западного курса страны, выяснял Владимир Унанянц.
Западные партнеры критикуют правительство Грузии уже в круглосуточном режиме. К американским конгрессменам присоединились евродепутаты. На заседании Комитета по иностранным делам Европарламента члены Европейской народной партии выступили с резкими комментариями в адрес грузинской мечты из-за отказа грузинской правящей партии перейти на полностью пропорциональную избирательную систему в 2020 году. Как отметили выступающие, людей на улицу вывела не оппозиция, а шаги, предпринятые правительством. При этом представитель ЕНП Раса Юкнявичне отметила, что, говоря о неизменном европейском курсе, представители грузинской мечты на деле тормозят процесс евроинтеграции.
Очень печально, когда представители власти говорят о плохой оппозиции. Такого не происходит в демократических странах. Когда мы видим нападки на оппозицию, НПО, СМИ и демонстрантов, это не помогает Грузии найти новых друзей в Европарламенте. Таким путем вы не получите больше поддержки для вашей европейской интеграции. Передайте это лидеру грузинской мечты Бедини Иванишвили.
Присутствовавший на заседании вице-спикер парламента Грузии Каха Кучава в ответ заявил, что в некоторых случаях членов Европарламента ввели в заблуждение, предоставив им неверную информацию. По его словам, переговоры по внесению изменений в избирательную систему все еще продолжаются. Большинство уже предложило свою версию изменения позиции и теперь ждет ответа, заявил Кучава. Консенсус заключается в том, что обе стороны должны договориться о чем-то. Мы дали им лучшую версию перехода к полностью пропорциональной системе в 2024 году. То, что провалилось на голосовании законопроекта, это изменение даты. Именно грузинская мечта представила конституционные изменения о переходе к полностью пропорциональной избирательной системе в 2024 году. Но, похоже, товарищи Кучава по грузинской мечте думают не совсем так. В частности, генсек партии по совместительству мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что переход на полностью пропорциональную систему не самый лучший путь для Грузии, даже в 2024 году. Исходя из сегодняшнего взгляда на ситуацию, исходя из интересов моей страны, я не поддерживаю переход на пропорциональную систему. Наш политический спектр к этому не готов. Исходя из интересов страны, это невозможно. При этом лидер парламентского большинства Гия Вольский дал понять, что высказывание Каладзе не его личная точка зрения, а позиция руководства партии. Это не является его личной позицией. Хорошо, что он поддерживает эту точку зрения. Но в реальности наше видение этого вопроса в том, чтобы и в 2024 году сесть, все обсудить и принять решение, не исходя из политических интересов какой-либо партии. Что касается Бедзины Иванишвили, мы никаких документов не подписывали, но в ходе наших последних обсуждений в рядах грузинской мечты превалирует именно такое мнение. В грузинской мечте, отмечают наблюдатели, демонстративно стараются не замечать все более четких месседжей от западных партнеров. В частности власти, ни словом не обмолвились об официальном письме от лица четырех американских конгрессменов на имя премьер-министра Грузии. Руководитель аппарата главы правительства Георгий Сахокия не знает ни о содержании письма, ни даже о его наличии. Я не в курсе, у меня нет информации относительно подобного письма. Между тем, один из авторов послания, конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер, еще 21 января написал об этом в своем аккаунте в Твиттере. Сегодня Адам Кинзингер, Гэри Коннелли, Эллиот Энджел и Майкл Маккол направили премьер-министру Грузии письмо, серьезно озабоченные тенденцией политических преследований и спадом экономики, что создает проблему на пути Грузии к демократическим реформам и интеграции с Западом. Не в курсе оказался и глава грузинского МИДа. Давид Залкаляни лишь посоветовал различать отзывы, которые следуют от исполнительной и законодательной власти. А личная коммуникация, по словам министра, гораздо важнее любых писем. Я не видел письмо, знаю только, что есть твит конгрессмена. Если в нем говорится об экономическом спаде, наверное, это не точная информация, поскольку мы хорошо знаем, что показатель экономического роста хотя бы в последние месяцы составил в Грузии 6%. Поэтому, конечно, важно, чтобы была точная информация. Я думаю, что личные контакты важнее общения в письмах. Тем не менее, бывшая вице-спикер парламента Тамар Чугушвили, ушедшая из грузинской мечты в знак протеста против провала избирательной реформы, отмечает, что это не первое письмо и является неким ответом на ответ правительства Грузии.
Первое письмо конгрессмены послали в декабре. Оно было от лица сопредседателей группы друзей. И на это письмо правительство Грузии ответило. И то письмо, которое было послано вчера, является реагированием на ответ грузинского правительства. Так сказать, ответ на ответ. И этот ответ на ответ является куда более жестким, чем первое письмо. Что это означает? Это означает, что вместо того, чтобы ответить на вопросы, которые были в первом письме, и снять озабоченности, правительство сделало так, что появились еще более серьезные озабоченности и противодействие со стороны членов Конгресса.
А учитывая последние высказывания высокопоставленных представителей правящей партии, грузинская мечта, очевидно, не собирается прислушиваться к предупреждениям как европейских депутатов, так и американских конгрессменов. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Тбилисский городской суд рассмотрел на днях дело Михаила Каландия, который обвиняется в участии в групповом убийстве Давида Саралидзе. В рамках громкого дела, более известного как убийство на улице Хурава, параллельно проходит еще один процесс в Верховном суде. О ходе резонансного дела, в котором пока так и не поставлена точка, расскажет Анастасия Славинская.
Заза Саралидзе в знак протеста покинул заседание. Выходя из зала суда, он стукнул по деревянному ограждению и обратился к адвокату Михаила Каландия, обвиняемого в участии в групповом убийстве его сына.
Для меня этих показаний было достаточно. Остальное за тобой, господин Зураб.
Отец сидящего на скамье обвиняемых, Тенгиз Каландия, выругался вдогонку Саралидзе и попытался догнать его. Позже на вопрос, что именно его так разозлило, Каландия, не сдерживая себя в выражениях, заявил, что Саралидзе спровоцировал его.
Потому что стучит здесь и спектакли ставить. Пусть стучит в присутствии своей матери и своих потомков. Подонок я его. Вы что, не видите, что он спекулирует душой своего сына? Кто ему больше платит, того он и поддерживает.
Семья Каландия убеждена, что Михаил Каландия не должен находиться на скамье обвиняемых, что его пытаются оговорить. Взамен, как заявляет Лука Каландия, брат обвиняемого, с другими фигурантами дела прокуратура намерена оформить процессуальное соглашение.
Мы столько времени терпим оскорбления, ничего не говорим, но это не значит, что у нас нет самолюбия. Мы просто все это время уважали души погибших. 2 года мы, Каландия, молчали и нас сравняли с землей. Все ответят перед нами, исследователи и свидетели, которые врут и дают ложные показания против моего брата.
Михаил Каландия — это человек, которого семья Саралидзе требовала задержать уже давно. Летом 2018-го масштабная волна протестов в Тбилиси поднялась именно по этой причине. Акциям солидарности с Саралидзе предшествовал судебный процесс над обвиняемыми в убийстве Давида Саралидзе и Левана Дадунашвили, ГДЖ и ГБ. Суд оправдал ГБ в эпизоде с Саралидзе, но признал виновным ГДЖ. Правда, не в убийстве, а в попытке убийства, и вынес решение, означающее, что в деле пока нельзя ставить точку. Протест семьи Саралидзе и солидарных с ним граждан в конечном счете завершился тем, что этим летом обвинения предъявили и Михаилу Каланде. Параллельно с делом Каланде сейчас в Верховном суде пересматривается дело ГДЖ и ГБ. Именно после того, как прокуратура заявила о намерении оформить процессуальное соглашение с ГДЖ, семья Каланде заявила, что скостить срок ему пообещали за то, что он оговорил Михаила Каланде.
Осужденный признался и покаялся в совершенном преступлении. Также он предоставил стороне обвинения важную информацию. Исходя из этого, сторона обвинения посчитала целесообразным оформить с ним процессуальное соглашение.
Заявил прокурор Турникен Адырадзе в эту среду. Детали процессуальной сделки пока не разглашаются. Сам Заза Саралидзе по этому поводу заявил, что его не интересует, кому какой дадут срок. Главное, чтобы правда была установлена. Адвокат Саралидзе Нестан Лондаридзе говорит, что он изначально придерживался этой позиции. Впрочем, в то же время это не означает, сказала Лондаридзе после сегодняшнего инцидента в суде, что ему легко наблюдать за тем, как с людьми, признанными виновными в преступлении, оформляются процессуальные соглашения. Не исключено, что обвинение пойдет на сделку и с Михаилом Каланде, заявила Лондаридзе. Сергей Капанадзе из Европейской Грузии, который возглавлял парламентскую комиссию, расследовавшую дело об убийстве на улице Харава, считает, что все происходящее сегодня – результат действий прокуратуры на начальном этапе следствия – покрывательств. При желании это дело могло быть раскрыто очень оперативно, заявил Капанадзе.
Это очень хороший пример того, как прокуратура одним делом может нанести удар всей системе и испортить само дело. Очень жаль, что сегодня власть намерена вернуть Шотадзе в прокуратуру,
заявил Капанадзе. Иракли Шотадзе – экс-генпрокурор, который подал в отставку на фоне протестов, связанных с делом об убийстве школьников. Недавно стало известно, что он участвует в конкурсе, объявленном на эту же должность. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
В парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия на этой неделе обсуждали общественно-политическую ситуацию в стране. С подробностями Анаит Гагарян.
Спикер Валерий Кварча, открывая совещание, отметил, что не будет комментировать события, в результате которых президент Рауль Хаджимба подал в отставку. Председатель парламента лишь отметил, что некоторые представители из окружения бывшего президента написали заявление об уходе. Это произошло после того, как 18 января в парламенте на закрытом совещании с участием исполняющего обязанности президента Валерия Бгамба было принято решение, что до новых президентских выборов, которые состоятся 22 марта, никаких назначений не будет. Эта договоренность была нарушена, констатировал Валерий Кварча.
Есть какие-то группы, ходят, письма какие-то оставляют, требования освободить того или иного чиновника, предлагают свои кандидатуры, исполняющие обязанности президента, на него оказывается давление, он нервничает, со здоровьем у него сейчас уже проблемы. Накалят ситуацию, для чего это нужно и кому это нужно. И эти вопросы волнуют многие депутатов, я думаю, и журналистов, и весь наш народ. Давайте, если это возможно, успокоимся, будем готовиться к нашим предстоящим повторным выборам. Создадим для этого нормальные условия.
Депутат Дмитрий Дбар спросил, с какой целью собрали сегодня депутатов, чтобы поругать?
Но управлять государством тяжело. Валерий Гранчухович должен был это понимать.
Старается.
Кто-то понервничает. Вы тоже нервничаете, депутаты. Ничего страшного. Все нервничают. Народ нервничает. Это тоже 500 лет. Я не был у Рамшуховича, никого места не просил. Если даже кто-то пошел в этом, ничего такого нет.
Продолжил Дмитрий Двар. Депутат Лаша Ашуба сказал, что если есть опасения по поводу давления на исполняющего обязанности президента, то нужно было его пригласить на совещание, задать все интересующие вопросы.
Если проводить параллели с новейшей историей, с 2014 годом, тогда было реальное давление. Людей вынуждали уйти в отставку.
Напомнил он, исполняющий обязанности президента Валерий Бгамба был приглашен, но не пришел на совещание в парламент по состоянию здоровья. Между тем, сегодня утром он назначил секретарем Совбеза Беслана Квициня. Илья Гуния прокомментировал это назначение.
По состоянию здоровья ему не помешало сегодня утром сделать назначение секретаря Совбеза, насколько я знаю. Нам надо найти согласие для того, чтобы провести выборы. Сегодняшнее назначение назначение или продавливание там его президента, да, приход к нему со списками тех, кого надо назначить. Ну, такие списки мы, каждый из нас может составить здесь в полной мере. И также к нему прийти. Парламент принял решение, что давайте не будем людей дразнить, давайте мы никого назначать не будем.
Он предложил обратиться к политическим партиям, к людям, но Дмитрий Дбар сказал, что лучше пригласить исполняющего обязанности президента и обсудить вопросы еще раз. Нам казалось, что тема закрыта 18 января, заметил Илья Гуния. Кроме исполняющего обязанности президента, по его словам, под давлением оказалось и руководство абхазского телевидения. Гуния предложил сформировать общественный совет при телевидении из представителей политических партий и так далее, чтобы во время выборов не было перекосов. Для стабилизации ситуации в стране спикер Валерий Кварча предложил принять обращение парламента. Он представил соответствующий документ для обсуждения. Прессе его не показали. Депутаты бурно отреагировали на текст. Депутат Рау Лола возмутился.
Вы хотите столкнуть дальше? Еще хотите наши страны столкнуть с Российской Федерацией? Я вас прошу, давайте спокойно успокоимся и подходим взвешенно ко всем этим вопросам. Тем более, когда касается обращения от всего депутатского корпуса. Слишком много здесь сейчас происходит разных таких вот движений в разные стороны. А вот такой документ нормально выкидывать надо. Иначе доведете страну до противостояния.
В итоге депутаты отказались принимать обращение к народу Абхазии. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Общественная организация «Зеленая Алания» предлагает властям самопровозглашенной республики Южная Осетия объявить охрану водных ресурсов частью национальной идеи. Получив недавно юридический статус, активисты уже начали разворачивать свою деятельность и намерены активно привлекать к сотрудничеству общества и государственные службы. За их работой наблюдала Ирина Келихсаева.
Экологическая организация «Зеленая Алания», которая недавно была зарегистрирована в Южной Осетии, обратила внимание пользователей соцсетей на большое количество канализационных стоков в главную водную артерию Цхинвала, реку Ляхву. По словам Залины Габаевой, которая возглавляет организацию, это начало активности защитников окружающей среды, которые хотят сделать охраняемость водных ресурсов республики главным приоритетом государства. Все эти стоки, по ее словам, хорошо видны с противоположной жилому берегу стороны. По словам активистки, на небольшом отрезке она насчитала их больше 10. Продолжает Залина Габаева.
Вероятнее всего, это какие-то надворные постройки, которым просто не провели трубу. Это не вина государства, это вина каждого человека, который живет в этом доме. Очень многое у нас исходит из того, что люди просто элементарно недопонимают, что это может привести к большим проблемам. Никто из людей не стерилен, да, таким образом распространяются глисты, заражаются рыба, заражается крупный рогатый скот, в результате человек. Этого не должно быть. Зачем?
На сигнал зеленых активистов отреагировала и председатель комитета Югосетпотребнадзора Марина Кочева, которая взяла информацию на контроль. Продолжает Залина Габаева.
Она сказала, что да, они с этим борются. Они очень успешно, но борются. А, к сожалению, говорит, нам не всегда это очевидно, потому что мы не можем присутствовать везде одновременно. А хорошо, когда участковые там это контролируют, проверяют. Хорошо, когда поступают сигналы. Но в большинстве своем люди предпочитают молчать.
По мнению лидера общественной организации, охрану рек необходимо сделать частью национальной идеи.
И просто потому, что это водная артерия. У нас нет моря, у нас не так много воды, чистой воды. Да, мы будем обращаться в инстанции и будем настаивать на том, чтобы охрану рек, ну, сделали приоритетом.
«Я боюсь таких прожектов, как национальная идея, государственная программа», сказал в беседе с «Эхом Кавказа» глава одного из районных отделений «Зеленой Алании» Алам Парастаев, потому что иногда вся энергия уходит на создание структуры, механизма, а заставить начать их работать бывает сложно. Я думаю, что нужно начать с акции привлечения внимания общества.
Потом, может быть, это вырастет в национальные идеи, в национальные проекты, но поднять, начать бить тревогу. Вот то, что сейчас происходит с нашими реками, с нашими берегами наших чистых зеркальных рек и с Ляхвой, одной из как бы нашей идеологии Цхинвала, жизнь на вот берегах Ляхвы, да, поколения из поколения там вырастали новые люди. Надо просто бить тревогу и говорить, что это позор, и никакие там национальные идеи в виде Алана, в виде нашего великого прошлого, все это меркнет и блекнет и не сходит на ноль. пока наши берега, пока наши реки будут грязными.
Еще одна акция, с которой для организации начался Новый год, это привлечение внимания к хаотичным мусорным свалкам на берегу все той же реки.
Со стороны Большого базара видно эту свалку, она очень большая. И тоже был пост в Фейсбуке, была реакция. Ситуация такая, что жители вот этих улиц прилежащих, они приходят и выбрасывают мусор в реку. Почему? Рядом стоят баки. До баков дойти ближе и по асфальту. Но они спускаются по грязи к реке и бросают туда мусор. Меня удивило то, что жалобы людей, ну то есть мы говорили с соседями, ну с людьми, которые живут недалеко, они да, жалуются, что эта свалка им страшно мешает. Но темой жалобы было не то, что люди бросают мусор в реку, а то, что они недостаточно близко подходят к берегу для того, чтобы хорошо размахнуться и бросить мусор в воду, чтобы она его унесла. И часть мусора оседает на берегу, и, собственно, так и образовалась эта огромная свалка. Городская администрация в курсе, управление благоустройства занимается этим. Я знаю, что по следам нашей публикации, там была даже штрафована женщина, которая попала в кадр, мы увидели, как она выбрасывает коробку с мусором в реку.
По мнению лидера организации, штрафы пока могут стать единственным и реальным этому противодействием. Следующей большой водной целью активистов, по словам Залины Габаевой, станут многочисленные предприятия по производству гравия, так называемые дробилки, которые расположены на берегах горных рек. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вела программу Кети Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.